Новости послушали, теперь обсудим их с экспертами. Сегодня у нас руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Борис Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Борис Александрович, вот одна из новостей о том, что США, Великобритания и Евросоюз регулярно проводят встречи в рамках обсуждения условий перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине. И подчеркивают, западные журналисты, кстати, об этом пишут, что происходит все это без участия властей Киева. Как можно прокомментировать эту ситуацию? Исключили Киев из мирного урегулирования? Как, на ваш взгляд?
Ну, давно уже говорится о том, что Украина находится под внешним управлением, и что внешняя политика Украины и нынешнего руководства Украины во многом определяется за пределами страны. Поэтому нет ничего удивительного в этом сообщении. Да, конечно, Запад очень озабочен тем, что сейчас происходит на Украине, и присягает той жесткой линии, которая им проводится в отношении России, там прекрасно понимают, что конфликт между Россией и Украиной, вообще украинский кризис и его составная часть, конфликт между Россией и Западом, может завести Запад очень далеко. И это все может в конечном счете привести к прямому вооруженному столкновению между Россией и НАТО. И, собственно говоря, события медленно, но уверенно движутся именно в этом направлении. Поэтому это никому там тоже не нужно. Все понимают последствия такого развития событий и ищут выход из создавшейся ситуации. Поскольку договариваться сейчас с Киевом очень сложно России, поэтому они ищут какую-то формулу, с помощью которой можно найти баланс интересов между Россией и, в первую очередь, и Западом, между Россией и Украиной. Украина здесь на вторых ролях. За Украину все решают, что она должна делать и какой она должна быть.
Это есть такой термин, ну не термин, может, говорят так, недоговороспособен.
Да, недоговороспособен. Последние события показывают, что это действительно так. С киевскими властями очень сложно вести переговоры, потому что они, и об этом со стороны Москвы уже не раз говорилось. Они бесконечно меняют свою позицию, и они не могут, собственно говоря, понять и сами, чего они хотят. Ясно, что вернуться к той ситуации, которая была до 24 февраля, уже невозможно. Украинское государство будет существовать совершенно в другом формате, в другом виде. Но в каком формате, в каком виде, это решает сейчас Запад.
Ну, кстати, тут вот опять же те же самые журналисты западные подчеркивают, что итальянский план сейчас на Западе рассматривается, ну, в качестве одного из основных. А он, если вы помните, там не предполагал конкретики по поводу статуса Донбасса и даже Крыма. И Дмитрий Медведев, если я сейчас правильно помню, называл его оторванным от реальности.
Нет, ну, итальянский план, он никого не устраивает. Он не устраивает ни Россию, он не устраивает ни Киев. Поэтому украинский план, он интересен только в том смысле, что Италия, как страна-член НАТО, предлагает такую формулу. Она выступает с конкретными предложениями, но сама эта формула, сама это предложение не может быть положено в основу урегулирования украинского кризиса. Здесь должны быть другие совершенно постановки вопроса, и это прекрасно понимаю сейчас и на Западе. Хотя там и делали заявление о том, что ни в коем случае нельзя допустить победы, военной победы России на Украине, и что Запад сделает все для того, чтобы такой победы не допустить. Там прекрасно понимают, что все-таки баланс сил, он медленно, но уверенно складывается в пользу России. И в плане военном, конечно, Украина рано или поздно потерпит поражение. Как результаты этих военных действий будут закреплены в политическом соглашении, вот сейчас главное.
Тут Италия еще не безинтересна тем, что экс-премьер Сильвио Берлускони высказался тоже в статье для журнала, сказал, что ситуация вся эта вокруг Украины показала изолированность Запада от остального мира. Он подчеркнул, что большинство государств отказались осуждать российскую спецоперацию, и, в общем, вот на основе этого и делается вывод, что, в общем, Запад-то оторван от остального мира. Как считаете, действительно так ситуация выглядит сейчас?
Ну, я думаю, что Берлускони здесь, как трезвый политик, прекрасно понимает, что украинский кризис нужно решать. Нужно решать с учетом интересов России, чтобы эти военные действия, которые сейчас там происходят на Украине, они только приведут к тому, что Украина как государство будет вся разбита, государство будет разрушено, и это будет иметь тяжелые последствия и для Запада. И конфликт Запада с Россией, он уже показал, что Запад тоже несет очень большие издержки, и эти издержки будут только увеличиваться. Что бы мы ни говорили, но мир существует в условиях глобализации, хотя глобализация сейчас переживает кризис, тем не менее, все-таки взаимозависимость государств, она остается. И мы видим, как давление на Россию, оно сказывается в том числе и на самом Западе. Поэтому здесь Берлускони говорит о том, что да, не нужно переоценивать возможности Запада, нужно трезво взглянуть на всю политику Запада в отношении России в последние годы, и нужно искать формулу баланса интересов. Ну да, действительно, если мы посмотрим, то очень многие страны мира, это африканские страны, страны Латинской Америки, азиатские государства, они однозначно на сторону Запада в этом конфликте не стали.
Я сейчас просто думаю, что ну, насколько эта ситуация важна, например, для тех, кто в Аргентине в какой-нибудь, или в Чили, условно говоря, живет.
Ну, там Аргентина или Чили, они за этим наблюдают с точки зрения своих интересов, поскольку в конечном счете идет сейчас речь о реформировании, трансформации всей системы международных отношений. Они примерно прикидывают последствия всех этих событий на Украине для себя. Как они будут строить свои отношения в Латинской Америке, отношения с Соединенными Штатами Америки. Ну и потом, и там опосредованно издержки они себе тоже чувствуют. Скажем, там сокращены поставки удобрений в Латинскую Америку, это отражается там на сельском хозяйстве и так далее. То есть здесь есть о чем задуматься.
Насколько я понимаю, что там и в самих... У них есть какая-то организация, которая объединяет страны Америк обеих. В ней уже есть. Тоже наметился некий диссонанс какой-то, связанный с финансированием.
Там есть страны, которые более четко поддерживают Соединенные Штаты Америки в этом конфликте с Россией. Есть страны, которые проявляют сдержанность. Есть страны, которые осуждают Соединенные Штаты Америки. То есть там тоже разнородная такая картина-то.
Что касается издержек, о которых вы упомянули, вот предрекают исследователи, вот, глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе, предрекает странам Евросоюза рост инфляции, ну это уже очевидно, и ценовой шок. Особенно после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти. Как считаете, это некое предупреждение или констатация факта уже?
Ну, мы уже видим, что инфляция в Европе, за счет Америки, растет. Конечно, она не имеет таких размеров, которые там типичны для, скажем, стран Латинской Америки там, или для африканских стран. Но, тем не менее, инфляция, которая сейчас уже подбирается к 10%, для Европы это вещь непривычная. За последние годы такой инфляции они не переживали. И, конечно, это все очень бьет по рядовым гражданам Европы. Все это сказывается на их настроениях. Соответственно, отражается на политической и социальной стабильности в стране. Что будет впереди, еще через полгода, сейчас трудно даже предсказать. Да, Россию выжимают с энергетических рынков Европы медленно, но уверенно. Но сможет ли, скажем, заменить на наращивание поставок нефти из Саудовской Аравии? Большой вопрос. То же самое и с газом. С газом уже очевидно, что заменить российский газ будет очень сложно на европейском рынке. Поэтому сейчас там тоже задумываются о цене этой политики в отношении России, о цене той тех последствий, которые Запад переживает в результате столкновения с Россией. Там тоже умеют читать. Да, там есть заявление о том, что ради борьбы за демократию, за справедливость надо платить, и здесь, как когда-то известный герой, торг неуместен. Но все имеет свои пределы. И цена, которую приходится Европе платить, она тоже большая, и в конечном счете она связана с политической и социальной стабильностью. И это политики прекрасно понимают.
Помнится, не знаю, в курсах по карьере, если я правильно помню, всегда учат, прежде чем увольняться, найдите новую работу. Прежде чем отказываться от российской нефти, найдите нефть другую. Сначала, а не постфактум, начинайте это искать. Про Америку мы с вами начали, кстати, говорить, и тут из Мексики есть еще одна новость, ну, скажем, связанная с Мексикой. Так, кто пытается оформить электронное разрешение для въезда в эту страну на сайте посольства, получают отказ в оказании этой услуги, россияне имеются в виду. Причем сам отказ приходит на украинском языке. Журналисты российские в этом убедились. Ну, что можно сказать? Как считаете, Борис Александрович, это какая-то хакерская атака или это вот мексиканцы так поступают сами?
Я думаю, что всего скорее это политика Мексики в этом конфликте. Ясно, Мексика, она здесь тесно связана с Соединенными Штатами Америки, и она находится под мощным давлением. Да, в Мексике в самой существуют очень такие серьезные антиамериканские настроения, но политическая элита страны, она тесно связана с Соединенными Штатами Америки, с политической элитой США, и она, в общем и целом, проводит здесь такую же политику в отношении России, которая ей навязывается, которая от нее требует Вашингтон.
Но это же какие-то мелочи, как будто подгадили.
Ну, это да, это мелочь, в общем, но она показательна, и это скорее вот такое проявление, внешнее проявление солидарности Мексики с Соединенными Штатами Америки. Ну, пока больше как бы и нечем проявить эту солидарность.
Непонятно просто, узнают ли в Соединенных Штатах Америки о том, что тем, кто собрался полететь в Мексику, пришел отказ на украинском языке.
Ну, наверное, узнает, может быть, даже улыбнуться, но сам этот факт, он показателен.
Будем, да, наблюдать, как будет развиваться эта ситуация и что скажут, собственно говоря, в посольстве Мексики. Обратно вернемся в Европу. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт. Вот он это в контексте сказал того, что происходит между Украиной и Польшей. И вот, в частности, упомянул о конфликте. Как считаете, насколько серьезно можно говорить о том, что наметился раскол? Вы, как эксперт, видите ли его?
Пока внешне какого-то проявления конфликта между военным руководством страны и политическим руководством страны не видно. Внешних проявлений, внешние проявления этого конфликта не показывается. Ни в заявлениях руководства вооруженными силами Украины, ни в заявлениях политических руководителей Украины. Но, наверное, безусловно, разногласия и существуют, поскольку военное командование Украины, судя по всему, настаивает на том, чтобы отвести украинские войска из Донбасса, где они попадают в котлы, так называемые, где они перемалываются, и у них несколько иная тактика действий, что для украинского политического руководства неприемлемо, потому что украинское политическое руководство хочет иметь хоть какие-то победы или видимость победы. Поэтому здесь, видимо, разногласия существуют, и может быть, что военное руководство Украины прекрасно понимает, что в военном противостоянии с Россией шансов нет, и надо как-то договариваться.
Это же достаточно распространенная, насколько я помню, из истории вот ситуация, когда политические и военные руководства расходятся во мнениях. Как преодолевать этот казус?
Ну, как здесь, это продлевается только решением политического руководства, когда оно сталкивается с реальными последствиями своей политики. Ясно совершенно, что на сегодняшний день политическое руководство России имеет несколько иные цели, иное целеполагание в этом противостоянии с Россией, чем военные. Военные исходят из своих соображений, они действуют более прямолинейно и не учитывают многие политические аспекты того, что происходит на Украине. А киевское руководство, политическое руководство, оно мыслит политическими категориями. Поэтому здесь расхождение, оно неизбежно. Ну, собственно говоря, оно так везде было, в разных ситуациях, в разных странах. Но все-таки на сегодняшний день командное, что называется, высота, последнее слово за политическим руководством, оно решает, что делать и чего делать нельзя. И военное руководство страны, военное руководство Украины, оно должно с этим считаться. Иначе оно просто будет заменено другими людьми.
Опять же, история знает примеры, когда военное руководство брало верх над политическим.
Ну, это есть
примеры. Может быть ли здесь такая ситуация? Вот что.
Их таких примеров немало. Но я сомневаюсь, что на Украине сегодня может это произойти. Я здесь хочу напомнить только, что в начале операции еще Владимир Владимирович Путин обращался к руководству украинской армии, к руководству украинскими вооруженными силами с призывом взять всю ситуацию под свой контроль, взять все в свои руки и договориться с Россией. Но этого не произошло, как мы видим. И я не вижу пока никаких предпосылок, чтобы это произошло сейчас. Я думаю, что украинское военное руководство все-таки проявляет такую лояльность к политическому руководству Киева. И никаких пока проявлений того, что оно эту лояльность готово, называется, прекратить, мы не видим. Потом эта же вся ситуация отслеживается западными спецслужбами, западными посольствами, и об этом бы много говорилось уже и сейчас в западной прессе, и заявлениях или намеках со стороны западных посольств и западных представителей, этого тоже нет. Поэтому здесь, мне кажется, пока нет смысла преувеличивать расхождение в взглядах и подходах между военными и политическим руководством. Но совершенно очевидно, что военные говорят политическому руководству Украины, что ситуация на фронте, она очень тяжелая и в известном смысле слова бесперспективная, и огромные поставки вооружений со стороны США и Европы, они здесь принципиальным образом ничего не решают.
А насколько в этом ключе вообще, в принципе, ну так это со стороны взгляда, можно доверять тому, что говорит Александр Лукашенко в данном ключе? Вот вы говорите, что пока что из публичных заявлений ничего сказать нельзя. Но Александр Лукашенко, видимо, какие-то другие источники или как?
Ну, я не знаю, каким он пользуется источниками, наверное, у него достаточно надежные источники, свои источники, но вот теми источниками, которые я пользуюсь, так сказать, публичные, открытые источники, печати, средства массовой информации, они пока такую ставку вопроса не подтверждают.
Интересно, а как вот можно отследить позицию вооруженных сил вообще в принципе?
Ну, здесь, видимо, можно следить ее только по каким-то конкретным разговорам, заявлениям внутри самой армии, каких-то там беседах, переговорах между руководством украинских вооруженных сил и лидерами Украины, в первую очередь президентом Зеленским, каких-то закрытых, и какие-то, наверное, утечки оттуда идут. Но в открытой печати, как я уже сказал, никаких таких проявлений открытых пока не видно.
Еще одна новость. Европейский Союз объявил о введении санкций в отношении национального расчетного депозитария России, который используется для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского госдолга. Ну, вы знаете, наверное, что вот еще один санкционный пакет подоспел. Как вот вы бы охарактеризовали все это, ну и в частности вот национальный расчетный депозитарий? Насколько это серьезно?
Ну, давление на Россию продолжается. Сейчас уже речь идет о том, что будет 7-й пакет. Когда будет принят 7-й, возможно, будет и 8-й. Идет тотальное война Запада с Россией, в первую очередь такая санкционная война. Все это достаточно серьезно.
Но вы об этом, Борис Александрович, так спокойно говорите. Ну, будет там еще один, ну, еще один.
Ну, а что здесь еще можно сказать? Что называется, поезд тронулся, и мы должны жить в этой новой, как сейчас модно говорить, нормальности. Ненормальной нормальности. Да, такова вот, таковы реалии. И я думаю, когда принималось решение о проведении этой специальной операции на Украине, здесь руководство страны понимало те последствия, с которыми она столкнется в результате этих действий. Поэтому потом здесь нужно учитывать, что пока мы, рядовые граждане России, как бы с последствиями этих санкций не очень-то еще и сталкиваемся. Эти последствия будут, как мне кажется, более ощутимы где-то уже в конце года. А пока мы здесь особо ничего не чувствуем. Ну, может быть, это связано только с затруднением поездок там в Европу, передвижением по Европе, а определенными тут сложностями с обменом валют. А так, в общем-то, мы не сталкиваемся пока с этими последствиями. Поэтому я и говорю так спокойно, и все об этом спокойно говорят. Конечно, для России сейчас очень тоже это важный вопрос, оплата ее государственного долга, оплата своих обязательств по государственному долгу. Но мы заявили, что готовы платить в рублях, пожалуйста, здесь проблем, как мы считаем, здесь нет. Запад не хочет принимать наши оплаты в рублях. Ну что ж, будем вести с ним переговоры, там мы заявляем, что эти вопросы будем решать через суды, искать какие-то ответные шаги, акции, если будут предприняты соответствующие действия со стороны Запада. То есть идет борьба, естественная борьба, жесткая борьба, и именно так это все и надо рассматривать.
Приостановил, кстати, вот этот национальный расчетный депозитарий все операции в евро. Вот это, видимо, как ответная мера на то, что не хотят получать в рублях. Кстати, странная история, тоже политически, наверное, окрашенная, потому что, ну, какая разница, в каких деньгах получать прибыль?
Ну, это вопрос принципа. Это же вопрос принципа, поскольку в Европе заявили, так же, как и в США, заявили, что они, значит, не признают, не допустят никаких расчетов в долларах, а в рамках ЕС в Европе они заявили, что не допустят никаких расчетов в евро. Отсюда и такая ситуация. Поэтому Запад пытается создать нам новые проблемы, создать новые источники давления на Россию, и этим они пользуются.
Что касается перспектив, вот мы уже несколько последующих пакетов упомянули, как на ваш взгляд, насколько легко будут проходить остальные пакеты санкций, потому что мы видели, как тяжело вот этот шестой проходил. Что будет дальше, как прогнозировать?
Я думаю, что и дальнейшие пакеты акций, санкций будут проходить, может быть, и не так уж и легко, но они будут приняты. Я бы не стал, кстати говоря, преувеличивать те трудности, с которыми столкнулся Европа и ЕС при принятии шестого пакета санкций. В общем и целом, он был принят в ходе переговоров, и здесь каких-то таких тяжелых последствий эти разногласия для ЕС не имели и пока что не имеют. Это скорее такие внутрисемейные разборки. Главное заключается в том, что практически все страны ЕС, вся Европа, она настроена против России, антироссийски, она настроена на конфронтацию с Россией, ну а формы этой конфронтации, острота конфронтации, она здесь у каждой страны может варьироваться. Но главное заключается в том, что все они настроены на проведение жесткой политики в отношении России. С этой точки зрения, мне кажется, что и седьмой пакет, он будет принят.
А сроки примерно?
Я думаю, что седьмой пакет, мне кажется, будет принят где-нибудь в середине июля.
Середина июля.
Да.
Понятно.
Потому что надо посмотреть Западу, как работают эти шесть пакетов. Оценить их последствия, оценить те выгоды, которые получает Запад, и те потери, которые он несет. И затем уже переходить к следующему пакету.
Борис Александрович, спасибо вам большое. Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, в эфире «Радио Спутник».